сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 22, возможно, гроза. В Санкт-Петербурге такая же температура, тоже плюс 22, ожидается дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. ФСБ на планете надежд. Почему сотрудники органов госбезопасности преследуют челябинских правозащитников? Кому на постсоветском пространстве жить хорошо? Результаты исследования «Кризис в России и странах бывшего СССР. Сходства и различия». Ударим автопробегом по плохому медицинскому обслуживанию. В столице стартует автопробег «За справедливое здравоохранение 2009». С этим связан и вопрос сегодняшней программы. Мы сегодня спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, доступно ли вам качественное медицинское обслуживание. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Ищите эту рубрику над логотипом нашей радиостанции на сайте «Радио Свобода». Вы слушаете «Время свободы». «За справедливое здравоохранение 2009» под таким лозунгом пройдет автопробег «Москва-Сахалин», во время которого участники пробега будут иметь возможность оценить доступность медицинской помощи в стране, а также обсудить проблемы с медицинской общественностью и пациентами. С инициатором пробега, президентом Общества фармаэкономических исследований, профессором Павлом Воробьевым, встретилась корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Сегодняшнее здравоохранение находится в состоянии глубочайшего кризиса, в состоянии полной депрессии, близкой к развалу. И каждым годом эта ситуация продолжает усугубляться. Здесь вопрос идет о принципиальных вещах. Ну, обратите внимание, мы сегодня видим создание неких центров. Но никто при этом не говорит, а что эти центры сделают для больных, как больные будут попадать в эти центры. Как они будут лечиться в этих центрах, где они будут жить в процессе этого лечения, где они будут долечиваться после того, как им окажут, скажем, высокотехнологичную помощь. Эти вопросы остаются за скобками, потому что задача государства – освоить большие бюджетные средства. Точка. Больше ничего государство не интересует.
Это был инициатор автопробега «За справедливое здравоохранение 2009» профессор Павел Воробьев. Доступно ли вам качественное медицинское обслуживание? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев задал жителям Чебоксар.
Ну, мне кажется, что доступно, но я сам редко обращаюсь за медицинской помощью.
Нет, потому что мы все ходим в государственные медучреждения. Там и аппаратов соответствующих нет, чтобы посмотреть. Вот если хочешь все знать, хочешь быть уверенным в своем здоровье, наверное, надо идти в какую-то частную клинику. Но это не у всех получается. У меня тоже.
Ну, я могу в среднем. Среднее такое медицинское обслуживание получить. На свои средства.
Нет, оно мне недоступно. Платное. Поликлинике.
Нам лично нет. Ну, мы так люди среднего достатка. И финансы не позволяют.
На платное, соответственно, качественное медицинское лечение денег не хватает. Работы как бы так-то хватает, но на платное не хватает никак.
Если захотеть попасть в больницу, в кармане есть хорошие деньги, конечно же, доступно. Всегда все доступно при наличии денег.
Ну, лично мне, думаю, наверное, не все доступно, потому что сейчас как бы все в деньгах основывается, вот поэтому не все доступно.
Здоровье деньгами не купишь, но деньги везде нужны. В медицине, конечно, особенно. И поэтому недоступно мне.
Мне доступно, потому что я знаю, как делается, медицина проводится. У меня есть знакомые, и я доверяю этому.
Нет, недоступно, потому что средств не хватает, денег, все платное.
Доступно. Ну вот, недавно я была в больнице. Все доступно. Даже у меня участковый врач ушла в отпуск, но обслужили другие очень удачно.
Да, мне доступно качественное медицинское обслуживание, потому что я лечусь в госпитале номер 2. В республиканской больнице номер 2, это госпиталь теперь называется. Если мне вдруг потребуется платное, медицинское, хорошее обслуживание, мне совершенно это недоступно.
Нет, недоступно. Я пенсионерка, получаю 4800. Я не могу себе ничего позволить. Не только хорошее там, чтобы было медицинское обслуживание. Не могу.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, доступно ли вам качественное медицинское обслуживание. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
В эфире «Время свободы». В Челябинской области правозащитница жалуется на давление со стороны ФСБ. Эколог Надежда Кутепова просит общественников и журналистов поддержать ее в этой ситуации. Никаких обвинений ей не предъявляют, но приглашают на неофициальные беседы ее сотрудников. С подробностями Александр Валиев.
Надежда Кутепова и возглавляемая ей организация «Планета Надежды» известна на Южном Урале защитой прав людей, пострадавших от воздействия радиации. В частности, она оказывала активную юридическую помощь так называемым внутриутробным ликвидаторам, тем, кто получил дозу радиации, находясь в материнском чреве, когда будущая мама участвовала в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк». В 1957 году во время этого ЧП в радиоактивной зоне работали 2000 беременных женщин. Их дети не имеют права на льготы от государства, но зато имеют колоссальные права. Проблемы со здоровьем. В результате отказов российских судов признать данную категорию пострадавшими, Надежда Кутепова от имени нескольких людей была подана жалоба в Европейский суд по правам человека. Сегодня Кутеповой в родном Озерске работать непросто. В частности, совсем недавно с ее водителем общались сотрудники ФСБ. Это случилось вскоре после того, как он сопроводил в деревню Муслюмова английскую журналистку. Рассказывает Надежда Кутепова.
Вдруг останавливает их ГАИ машина, никогда там в жизни нет машин ГАИ. Значит, говорят, что давайте вот нам ваши документы. Они мне переписали документы, сказали, у нас операция «Вихрь антитеров». Вот. И отпустили. Ну, после этого проходит 2 дня, вдруг мне звонит водитель этой машины, и он, значит, звонит и говорит, тут такое дело, мне пришла вот повестка к участковому, я не знаю, что приносит повестку, то есть повестка у меня есть на руках.
Водители вызвали под предлогом дачи свидетельских показаний об одном ДТП, но на месте оказалось, что повод для встречи совсем иной.
Пришел к участковому, тут же зашли 2 человека, участковый вышел, меня закрыли, ну, в этой комнате вместе с ним сказали телефон включить, мне, значит, там показали мне удостоверение, но я, говорит, конечно, был в шоке, потому что я, говорит, никогда с ним не сталкивался, ни фамилии, ничего не запомнил, меня это начало трясти, увидел, что там ФСБ Челябинской области. Все. Ну, и начал меня спрашивать, значит, вот ты такого-то числа там-то был, а что ты там делал, а кто тебя послал, что ты знаешь о Кутеповой? У тебя же зарплата маленькая, давай вот ты нам будешь все рассказывать, тело там что делает, куда ездит с тобой. Он говорит, они спрашивали, какие-то английские имена называли, сказали, что я знаю о сотрудничестве тебя с английскими юристами.
Надежда Кутепова совсем недавно выиграла суд с налоговыми органами. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов с грантов, получаемых от иностранных и международных организаций. Пока длилось разбирательство, к ней то приходили судебные приставы, готовые описать имущество, то сотрудники прокуратуры, собирающиеся провести в квартире обыск.
Стукнула дверь, няня открыла дверь, и человек показывает удостоверение прокуратуры и говорит, я хочу здесь произвести осмотр помещения. Она говорит, с чего это? Ну, вот у нас есть, значит, сведения, что здесь документы «Планеты Надежды» вот хранятся. Но она так, кроме мух, услышала, она говорит, ну, по-моему, уже все документы, которые были, они подсоздали. И вообще Надежда Львовна мне сказала, что если кто-нибудь придет, никому не открывать, дверь закрыла.
Сама Надежда Кутепова считает, что таким образом на нее пытаются оказать давление, дабы помешать правозащитной деятельности.
Ну, подоплека заключается в том, что мы свою деятельность по направлению жалоб активно продолжаем в Европейский суд. Сейчас вот у нас основной поток уже как бы так вот закончился, то есть сейчас у нас уже идут единичные жалобы, но это все тоже Муслюмова. Это все те же дела по въезду в ЗАТО, которые вот еще продолжаются. Сейчас вот идет 3 судебные процесса в Европейском суде. Я только что подала жалобу по поводу того, что меня не пустили в 3 ЗАТО там на Уральском, Заречный и Лесной. Ну и, собственно, я думаю, что в целях какое-нибудь уголовное дело у меня завести. Потому что ведь когда у нас шел судебный процесс по налогам, меня постоянно пытались вызвать какие-то органы, в том числе в прокуратуру.
В данный момент Кутепова направила запросы в прокуратуру и ФСБ о том, в связи с чем в отношении нее проводятся оперативно-следственные мероприятия. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Настало время краткой сводки новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Российско-китайские военные учения «Мирная миссия 2009» начались в среду в Хабаровске. Вице-президент США Джозеф Байден начинает сегодня визит в Грузию. 7 экспертов ООН по правам человека предложили помощи России в расследовании убийства Натальи Стемировой. Партии «Яблоко» и «Правое дело» определятся сегодня со своими планами на участие в выборах в Мосгордуму. Создание Северной Кореи ядерного оружия недопустимо, заявил начальник генштаба китайской армии Чен Бинде. В Таиланде сегодня начинает работу региональный форум Ассоциации стран Юго-Восточной Азии по безопасности. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. А в 10 часов 7 минут слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий. Вот некоторые темы. Ситуация с правами человека в Чеченской Республике. Интервью с председателем общества «Мемориал» Олегом Орловым. Первенство покорения Эльбруса. Исторический спор между кабардинцами и карачаевцами. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне присоединился мой коллега Михаил Соленков. Он сегодня проведет дневную информационную программу «Свобода в полдень» и уже готов рассказать нам о наиболее важных событиях сегодняшнего дня. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла. Ну, как вы сказали, вице-президент США Джозеф Байден сегодня прибывает в Грузию. Мы внимательно следим за визитом вице-президента и на Украину, и в Тбилиси. Напомню, во время визита в Киев речь шла о возможном вступлении Украины в НАТО, о противостоянии экономическому кризису и об отношениях с Россией. А в Тбилиси Джозеф Байден встретится и с президентом Саакашвили, и с представителями оппозиции, которые уже несколько месяцев проводят акции протеста, требуя, чтобы президент Грузии ушел в отставку. Два важных российских внутриполитических события сегодня. В Москве пройдет конференция городского отделения партии «Яблоко», на котором будет утвержден список кандидатов на предстоящих 11 октября выборах в Московскую городскую думу. До последнего момента «Яблоко» вело переговоры с одним из лидеров партии «Правое дело» Борисом Титовым о совместном участии в этих выборах. Однако идея не нашла поддержки у других сопредседателей «Правого дела». Так, к примеру, Леонид Гозман настаивает на самостоятельном участии партии в выборах. Ну, а Борис Титов, еще раз напомню, не исключает совместный с партией «Яблоко» список кандидатов. И вот сегодня партия принимает решение о том, идти ли на выборы в Мосгордуму самостоятельно или вообще отказаться от участия в них. В 11.30 состоится брифинг по итогам заседания Федерального политсовета «Правого дела», на который аккредитован наш корреспондент Максим Ярошевский. Возможно, уже в 12 часов мы узнаем, какое решение будет принято. Добавлю, что конференция «Яблоко» завершится вечером. Ну, а комментарий, какое наиболее вероятное разрешение ситуации и подробнее о выборах в Московскую городскую думу уже в следующем часе вашей программы, Лейла, насколько я знаю.
Да, Михаил, я хочу добавить, что мне накануне удалось взять интервью у политолога, эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова, и у него я спросила, в чем же заключается главная политическая интрига взаимоотношений «Яблока» и «Правого дела», и почему возникли разногласия между сопредседателями «Правого дела».
Ну и добавлю, что еще две темы, которые будут сегодня в нашем эфире, это ситуация в Ингушетии, одном из самых неспокойных регионов России, и финансовый кризис и занятость россиян. Вот такие темы.
Спасибо, Михаил. Это был мой коллега Михаил Соленков. А мы продолжаем программу «Время свободы». Всероссийский центр изучения общественного мнения в рамках проекта агентства «Евразийский монитор» провели исследование на тему кризиса в России и странах бывшего СССР, сходства и различия, рассказывает Вероника Кабаде.
Исследование показало, что наиболее высокие оценки собственного материального достатка, экономического положения страны и самый высокий уровень социального оптимизма наблюдаются в Средней Азии. Лидирует Узбекистан, к которому по разным показателям приближаются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Среди тех, у кого оценки этих параметров самые низкие, как правило, оказываются Латвия, Молдова, Украина, Белоруссия, Грузия и Армения. Россия в разных опросах либо находится ближе к концу списка, либо в середине. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что такие результаты сильно его удивили. Самые высокие оценки почему-то выявлены в тех странах, в которых реальная экономическая ситуация очень проблематична. Однако, поясняет Федоров, не стоит забывать, что речь идет не о статистике, а об общественном мнении, то есть о том, как люди сами оценивают ситуацию. А тут большое значение имеет и то, как работают в той или иной стране средства массовой информации, в частности, как они освещают экономический кризис.
Мы исходили из все-таки понимания того, что действительно в каждой стране собственное уникальное информационное пространство. В некоторых странах оно достаточно плюралистичное, в других оно более однородное, гомогенное. В некоторых странах оно такое откровенно паникерское. В других странах любое высказывание власти тут же преподносится как мудрость, которой превзойти невозможно, и тут же, значит, начинает работать агитпроп. Либо мы должны искать какие-то, в общем, такие архетипические, что ли, черты по национальному характере, либо СМИ, да, реальность масс-медиа, в которой все мы живем.
Игорь Задорин, исполнительный директор агентства «Евразийский монитор», склонен объяснять распределение мнений в разных странах постсоветского пространства особенностями национальной культуры.
Мы говорили, когда вот с узбекским коллегой, он говорит, в нашей культуре не принято жаловаться и говорить, что мы живем плохо, потому что это будет привлекать так скажем, разные беды, к нам еще больше. А, например, в России и Украине, наоборот, принято и жаловаться, и критично относиться к собственному положению, состоянию. Даже тогда, когда в известной степени живет лучше.
А вот комментарий политолога. Говорит Сэм Грин, заместитель директора Московского центра Карнеги.
Я думаю, здесь есть несколько факторов. Один из них, это, безусловно, фактор, скажем, сложившейся политической или общественно-политической культуры, которая в некоторых более авторитарных странах, каким, безусловно, является Узбекистан, например, просто не принято дать ответы на вопросы, которые могут быть нелицеприятными для существующей власти. Человек просчитать безопаснее отвечать таким образом. Второй фактор – это фактор подключенности к более широкому географическому, скажем, контексту. Как через возможность ездить в разные страны, так и через СМИ и интернет. Грубо говоря, чем больше у человека возможности сравнить, тем чаще у него появляются некоторые сомнения в собственном благополучии. Если ты не едешь, если ты это не видишь по телевидению, в новостях, в журналах, в интернете, то возможности сравнить у тебя нет. И, соответственно, то, с чем ты живешь, кажется единственным и, значит, наверное, более или менее нормальным образом жизни, уровнем жизни. А те страны, которые стоят во главе списка с достаточно удовлетворенным населением, Узбекистан, Кыргызстан, по причинам политическим, но и социально-экономическим, достаточно изолированы.
По данным социологов, оценки собственного материального положения практически никак не связаны с оценками деятельности власти. Даже в тех странах постсоветского пространства, где уровень благосостояния оценивается низко, уровень доверия президенту может быть достаточно высок. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Популярность президента США Барака Обамы снижается. Подробнее об этом в первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, чем ответит американ. Надежды и оптимизм, вызванные избранием Барака Обамы президентом, явно уступают место более сдержанным чувствам и даже пессимизму. Впервые за 6 месяцев президентства Обамы более половины опрошенных, 56%, считают, что страна движется в неверном направлении, рассказывает Ян Рунов.
Как говорят социологи, за первые 6 месяцев правления популярность Барака Обамы снизилась до 55%. Но это вовсе не означает, что снижаются его шансы на избрание на второй срок. Рейтинги Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего после первых 180 дней правления были намного ниже, чем у Обамы. У Клинтона, например, 41%. Тем не менее, оба были переизбраны на второй срок. По мнению экспертов, опасность для президента в том, что снижение рейтинга ослабляет его позиции в собственной партии, и ему все труднее будет находить поддержку в Конгрессе для проведения своих реформ, прежде всего для реформы здравоохранения. Вот как комментирует это американский историк, научный сотрудник фонда наследия Ли Эдвардс.
Я полагаю, перед нами кажущееся противоречие между, в общем, достаточно высоким уровнем популярности президента, 55% — это не так уж мало, и снижением поддержки некоторых его программ среди населения Америки. В таком расхождении нет ничего необычного. Настаивая на проведении не слишком популярных реформ, таких как новый пакет стимулирования экономики и реформа здравоохранения, он может вызвать либо уважение за настойчивость и последовательность, либо сопротивление, которое может обнаружить его слабость. Как лидера. Первые 6 месяцев — это, в общем, медовый месяц его президентства. Мы скоро увидим, закончился ли он. Снижение рейтинга президента — это результат критики в его адрес со стороны республиканцев? Я думаю, мы видим, что среди законодателей-демократов, представляющих консервативные избирательные округа, царит беспокойство. Их избиратели встревожены ростом государственных расходов, ростом безработицы, отсутствием признаков улучшения экономики. У нас чрезвычайно энергичный президент, который пытается сделать очень много за короткий период времени, а американский народ пытается его сейчас сдержать. Если большинство американцев одобряет политику президента в отношении Ирака, Афганистана и вообще внешней политики, то в области экономики, налоговой политики, здравоохранения и бюджетного дефицита оптимизма все меньше. Президент теряет сторонников среди консервативных и умеренных демократов, которые все чаще выступают за большую экономию, за сокращение государственных расходов, связанных с планируемой реформой здравоохранения. Довольно обычное явление, когда законодатели стараются держаться подальше от президента, теряющего популярность у избирателей. Рассказывал Ян Рунов.
Закрытие тюрьмы в Гуантанамо оказалось гораздо более сложной задачей, чем подозревала администрация Барака Обамы. За 6 месяцев до закрытия, которое, согласно указу президента, должно произойти в конце года, Белый дом не знает, что делать с заключенными и как вести их дела дальше, рассказывает Алан Давыдов.
Рабочей группе по выработке стратегии закрытия тюрьмы в Гуантанамо, созданной по указанию президента Обамы, не удалось выполнить свою задачу крайнему сроку, который истек в минувший вторник. Группа получила еще 6 месяцев для того, чтобы определить приемлемые способы допроса заключенных, решить, что целесообразнее – содержать их в американских тюрьмах или передать другим странам. Практически все американские аналитики указывают, что президент Обама столкнулся с серьезными трудностями в реализации своего предвыборного обещания о закрытии Гуантанамо. На второй день после прихода в Белый дом Обама распорядился закрыть тюрьму в течение года. Однако по сей день в ней содержится свыше 200 заключенных. За минувшие 6 месяцев ее покинули только 12 человек. Это не удивляет известного политолога, профессора университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Нынешняя администрация в данном вопросе с самого начала поступала опрометчиво, без учета реальности, во многом исходя из политических соображений, для того, чтобы в глазах страны и мира сразу противопоставить себя администрации Буша. Но в действительности оказалось, что очень трудно определить, что делать с обитателями Гуантанамо, к какой категории их отнести, какое судопроизводство к ним применять, военного времени или мирного. Поэтому эксперты, которым поручено завершить это задание в срок, не укладываются в него. Им пока не удается найти юридически безупречный вариант, который бы избавил президента от ответственности за переправку подозреваемых в терроризме на материковую территорию США и содержание их здесь, ожидание чего уже вызывает бурное недовольство среди американцев. Администрация Обамы вынуждена спуститься с облаков на землю и убедиться, что ей приходится иметь дело с той же проблемой, над которой билась предыдущая администрация. И пока, судя по всему, эксперты Белого дома мыслят в русле идей своих предшественников. Обсуждается, например, вопрос о проведении неких особых трибуналов. Это дает основание ожидать, что в том, что связано с Гуантанамо, решения Обамы не будут в корне отличаться от решений Буша. Ожидается также, что через 2 месяца другая группа при Министерстве юстиции США представит обновленную концепцию тактики допросов подозреваемых в терроризме. Предполагается, что для ведения допросов будет создана небольшая межведомственная группа из представителей спецслужб, Пентагона и правоохранительных органов, а сами допросы будут вестись без применения жестких методов, скомпрометировавших в глазах многих антитеррористическую стратегию прежней администрации. В новой методике допросов предполагается увязывать добывание ценной разведывательной информации со строгим соблюдением законов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, доступно ли вам качественное медицинское обслуживание. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже где-то через 5 минут. Мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российско-китайские военные учения «Мирная миссия 2009» начались в среду в Хабаровске. Основные этапы учений пройдут на северо-востоке Китая, на полигоне Таонань. В них примут участие около 3000 военнослужащих, более 300 единиц техники и свыше 40 самолетов и вертолетов. Вице-президент США Джозеф Байден в среду начинает визит в Грузию. Сегодня пройдут его переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Байден прибудет в Тбилиси из Киева. Сегодня завершается его 3-дневный визит на Украину. 7 известных экспертов ООН по правам человека предложили помощь России в расследовании убийства правозащитницы Натальи Стемировой. Партии «Яблоко» и «Правое дело» определятся сегодня со своими планами на участие в выборах в Московскую городскую думу. Создание Северной Кореи ядерного оружия недопустимо, заявил в среду начальник генштаба китайской армии Чэнь Биндэ. По его словам, это осложнит ситуацию на Корейском полуострове и создаст повод для Южной Кореи приступить к разработке собственного ядерного оружия. В Таиланде сегодня начинает работу региональный форум Ассоциации стран Юго-Восточной Азии по безопасности. Ожидается, что Соединенные Штаты в ходе саммита присоединятся к договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Документ подпишет госсекретарь США Хиллари Клинтон. Армения к концу года может направить своих военнослужащих в Афганистан, заявил министр обороны страны. Какова будет численность армянского контингента, не сообщается. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики прибыл в Вашингтон, где сегодня пройдут его переговоры с президентом США Бараком Обамой.
С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Время свободы». Доступность современных медицинских технологий стала неотъемлемой характеристикой гражданского общества. Однако в России отсутствие государственных программ по обеспечению качества медицинского обслуживания препятствует получению необходимой медицинской помощи. Мнение экспертов в материале Тамары Леленковой.
Сегодня все чаще появляются правовые оценки действий медицинских работников. С другой стороны, жизнь человека часто зависит не столько от способностей и квалификации врача, сколько от бюрократических правил. Рассказывает исполнительный директор общества фармакоэкономических исследований Олег Борисенко.
Мы уже такие знаем примеры сейчас. В некоторых городах заводятся дела на врачей. Это вообще такая сейчас очень тревожная тенденция. Мы не считаем, что это волна, которая идет от народа. Это больше, возможно, спровоцированная. Но надо понимать, что врачи в большей части случаев, они не виноваты в том, что происходят какие-то ситуации, которые вредны для пациентов. Зачастую просто не создаются адекватные условия работы. Сегодня специалисты пребывают в крайнем дефиците информации. Люди хотят понимать, как функционирует система здравоохранения, как выписывать лекарства, как выбивать практически помощь, как заниматься, по сути дела, тем, чем врач не должен заниматься.
Павел Воробьев, заместитель председателя формулярного комитета Российской академии медицинских наук, считает, что главной причиной неэффективности российского здравоохранения стал организационный кризис существующей системы медицинской помощи.
К сожалению, арсенал лекарственных препаратов, арсенал хирургических возможностей на сегодняшний день примерно 20-летней давности в основном. Очень плохо внедряются современные препараты, современные технологии. В значительной степени это обусловлено организационными упущениями. Те же стандарты. Да, федеральные стандарты вроде бы есть, но для того, чтобы применить стандарты в больнице, их нужно в больнице переработать, нужно довести до врачей, чтобы врачи ими пользовались. Во всем мире идет система фармаконадзора, то есть сообщение о побочных действиях лекарственных препаратов. Во всем мире сообщается о побочных явлениях при переливании компонентов крови. У нас система не работает в принципе. Не потому, что мы не знаем, как она должна работать. Она не существует как система. Никто не обязывает, ни в каком законе это не прописано. Что сказать, что скрывают реакции врачи? Скрывают, потому что для них нет никакой пользы в открытии этих эффектов. А если вы будете мотивировать врача к описанию побочных эффектов лекарств, ведь он же не виноват в этих побочных эффектах, тогда эта информация будет собираться, тогда мы будем знать о ней. А ведь сегодня кто-то умер, мы не знаем, назначаем этот же препарат. Второй умер, третий умер.
Рассказывал заместитель председателя формулярного комитета Российской академии медицинских наук Павел Воробьев. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Доступно ли вам качественное медицинское обслуживание? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. До нас дозвонилась Людмила из Смоленской области. Людмила, доброе утро.
Доброе утро всем. Конечно, нет. Не то, что качественное, даже обычное. Видимо, по всей России, не только на Смоленщине, практикуется такой метод изъятия денег. Страховые компании платят за определенный перечень. Простите, отвлекусь. А перечень этот у нас на Смоленщине на 40 листах утвержден 31 декабря 2008 года на бесплатные услуги. И с нас, кто приходит, понимаете, и доказывать что-то самому дороже. Вот такие дела. И потом хочется, чтобы немножко как-то время другим экономить, быть покороче говорить.
Спасибо, Людмила. Это было мнение Людмилы из Смоленской области. Хочу зачитать несколько сообщений. Качество здравоохранения начинается с милосердия, а его в России, увы, нет, пишет нам Сергей Митрофанов, врач-чернобылец из Москвы. И вот еще одно сообщение. Если бы качественное медицинское обслуживание для большинства россиян было доступным, то население не уменьшалось бы катастрофически, пишет нам Маклаков. А сейчас к нам присоединился Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
утро.
Доступно ли вам качественное медицинское обслуживание?
Медицинское обслуживание доступно, но вот качественное медицинское обслуживание – это большой вопрос, потому что сейчас, ну, важную роль играют деньги, хотя за деньги здоровья не купишь, но все-таки. Вот, вот много врачебных ошибок, вот, и за них привлекают, а кого и не привлекают. Вот. Ну, короче говоря, вот укол могут сделать, да, а потом какой-то нерв воспалится, и руку человеку отрезают. Вот. Это вот, ну, очень часто происходит, даже в нашем крае такие были случаи.
Сергей, в вашем понимании, что значит качественное медицинское обслуживание?
Ну, во-первых, врач должен быть высоким профессионалом и специалистом. Туда нельзя, вот, допустим, сессию сдают, да, в медицинских колледжах. Ну, это же не секрет, что сдают за деньги. Ну, какой он потом будет специалист? Вот я знаю, у меня вот друзья есть, они молодые специалисты, но они действительно хорошие специалисты. Вот, они хирурги, они разбираются. Вот им довериться можно. За остальных я говорить не буду. Вот. Но многие за деньги. И вот, как говорится, если я заболею, к врачам обращаться не стану. Вот, просто вот к незнакомому врачу-доктору.
Ну, только к знакомому вы имеете в виду?
Вот я вот знаю даже людей, вот круг людей, которые действительно вот они молодые, но они специалисты, профи, профессионалы. За других я говорить не буду, потому что ошибки случаются везде в медицине сейчас.
А вы действительно считаете, что вот качество обслуживания определяется в первую очередь деньгами? Если заплатишь деньги, то действительно получишь качественно. Если нет, то на качество рассчитывать не приходится.
Да, я говорю это, но и даже кто-то кому-то, если заплатит доктору-врачу, да, а я же говорю, что он деньги-то возьмет, но специалист он никакой, вот, от него тоже толку мало. Должны быть профи, профессионалы, специалисты, отработанные уже, как говорится, на практике. Вот такое мое мнение.
Это было мнение Сергея из Армавира, а мы переходим к очередному звонку. До нас дозвонилась Людмила из Королева. Людмила, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что правильно, что если знакомый, вот врач, у меня подруга работала, ну, в лечебном учреждении, вот я могла к ней обратиться. А теперь она не работает именно по лечебной части. И просто теперь не к кому обратиться. И все анализы вот мы с сыном делаем платно. Это очень дорого. И к врачу, к участковому пойти бесполезно. Это, если только к заведующей пойдешь или что-то. Без анализов. Вообще не смотрят ни на что. Не обращают даже на твои жалобы. Пишут. Ну, могут вот выписать больничные. Вот это вот все. Вот сейчас мне нужно сделать операцию. Я ищу, где сделать. Это все очень большие деньги. Я копила эти деньги вот так. Я считаю, что если денег не будет и не знаешь этого специалиста, то просто можно попасть очень плохо и не вылечиться вообще.
Спасибо, Людмила, за ваше мнение. Мы переходим к следующему звонку. Это Петр из Москвы. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Вам доступно качественное медицинское обслуживание?
Ну, вы знаете, если это связывать с деньгами, это не очень связанные вещи. То есть можно попасть к специалисту хорошему, который с вас ничего не возьмет. А вообще сейчас наша медицина, она коррумпирована, она нацелена на получение, если уж не взяток, то благодарностей тоже. Вот. И когда мне потребовалась там дорогостоящая операция, и у меня не было денег, но мне сказали, что вы можете быть свободными. Ну, я там занимал деньги и так далее. А вообще медицина нацелена на то, чтобы без кассы они получали деньги. Это я вижу своими глазами. Уровень медицины. Вот я, у меня в роду трое врачей. Вот тетя моя, она ветеран-участник войны. Вот он удручающий. Иногда это граничит с преступлением. И даже участник Великой Отечественной войны не может у нас получать нормальное медицинское обслуживание. Ну что говорить, если когда-то министр финансов Кудрин сетовал на то, что у нас коридоры слишком широкие в больницах, потому что Советский Союз готовился к войне. Ну вот сейчас в коридорах лежат больницы. А наш господин Зурабов учинил список лекарств, по которым, например, я не могу получать лекарства, которые мне нужны. Ну и платим деньги. В общем, такая фикция. Уже пора государству пересмотреть эту политику. Моя тетя говорила, которая воевала, но если бы я знала, что это будет такая страна, я сказал, что тогда бы вы подумали, о чьей стране вы бы воевали, она молчит. Спасибо.
Это было мнение Петра из Москвы. Мы переходим к следующему звонку. До нас дозвонился Александр Семенович из Краснодара. Доброе утро, Александр Семенович.
Доброе утро. Мне 74 года. Я за последние 2,5 года 7 раз лежал в больницах, так, города Краснодара, практически во всех. Значит, в позапрошлом году, в начале года, у меня случилось прединсультное состояние, речь пропала, так, вот. Вызвали тут же скорую помощь. Скорая помощь пришла буквально через 8-10 минут и отвезла меня в больницу скорой помощи, Зиповскую. Вот. Там мне тут же оказали помощь, поставили капельницу. В результате, значит, у меня инсульт не развился, так, прединсультное состояние. Потом я лежал, значит, в других больницах, в четвертой, в первой, во второй, в третьей. У меня было за это время еще 2 инфаркта. Значит, сделали мне операцию катаракты на правом глазу. Значит, лежал я по поводу астмы, значит.
Александр Семенович, одним словом, вы довольны тем качеством обслуживания, которое, значит, получили, да?
Во всех больницах врачи и младший медперсонал очень заботливо ко мне относились, значит. Никаких даже намеков не было, чтобы за что-то я платил. Я лежал во всех больницах бесплатно.
Это было мнение Александра Семеновича из Краснодара. А сейчас мы узнаем, как ответит на наш сегодняшний вопрос Сергей из Тамбовской области. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вам доступно качественное медицинское обслуживание?
В общем, вы знаете, мне пришлось однажды с переломом быть в больнице города Липецка, да? И довольно-таки поздно вечером. А сам я житель деревни. Глубокой такой вот провинциальной деревушки, где всего несколько домов жилых. Вы знаете, мне качественно оказали помощь. Но в больнице не оставили. И среди ночи сказали, иди куда хочешь отсюда. Вот чисто организационный вопрос плохо решается, по-моему. А медицина, по-моему, довольно-таки на высоком уровне. Хорошо все. И потом у меня еще были проблемы со здоровьем. Все сделали хорошо. Вот организационный вопрос плохо решают. Вот человек ночью, куда ему идти из больницы? Куда? Если он из другого там города или из другой деревни, куда ему ехать? Что это? Как это? Нюст на ночь нельзя оставить там, скажем, на кушетке полежи, а тем более под наркозом. Я был местный наркоз такой, он, ну, рука сломана бывает. Вот.
Спасибо, Сергей. Это было мнение Сергея из Тамбовской области, который в целом все-таки доволен качеством медицинского обслуживания. Однако считает, что надо решить организационные проблемы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, доступно ли вам качественное медицинское обслуживание. Сейчас в Москве без четверти 9, и пришло время краткой сводки новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Российско-китайские военные учения «Мирная миссия 2009» начались в среду в Хабаровске. Вице-президент США Джозеф Байден начинает сегодня визит в Грузию. 7 экспертов ООН по правам человека предложили помощь России в расследовании убийства Натальи Истемировой. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», а сейчас ко мне присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Он все утро читает наши российские газеты и уже готов рассказать нам о наиболее любопытных публикациях, заголовках наиболее интересных публикаций.
Практически поделиться этим знанием. Доброе утро, Лейла. Доброе. Главное... Профилирующая тема сегодняшних российских газет – это, безусловно, вчерашнее выступление Дмитрия Медведева, в котором он поддержал идею обучения школьников основам религии и введения Института священнослужителей в вооруженных силах. Практически ни одно Российское издание сегодня не прошло мимо этой темы. Газета «Коммерсант» посвящает этому первополосный материал под заголовком «Религия пойдет в школу». Также поступает «Московский комсомолец», и его материал называется «Четыре религии признаны классными». Все остальные газеты не отстают. Вернемся к газете «Коммерсант». «АвтоВАЗ выходит на каникулы». Это главный материал первой полосы, и речь в нем идет о том, что «АвтоВАЗ» в августе может вновь остановить конвейер, и на этот раз это будет чрезвычайно серьезное событие, которое повлечет за собой целую цепочку банкротств поставщиков «АвтоВАЗа». Газета «Ведомости» в материале под заголовком «Аннексим ТВ» пишет о том, что компания Михаила Прохорова может приобрести 51% компании РБК и тем самым выйти в эфир. Еще один материал из газеты «Ведомости». «Банки бьются об заклад». Газета «Ведомости» рассказывает о том, что получают банки в виде уплаты по кредитам от недвижимости до живности и как они с этим добром обращаются. «Независимая газета» рассказывает о том, что в Волгоградской области на выборах главы одного из районов выдвигается выходец из Гвинеи-Бисау. Чернокожий житель Волгоградской области хочет возглавить один из районов. «В поисках боевого окраса» называется этот материал. Газета «Время новостей». Здесь я бы выделил публикацию под заголовком «Марш особого риска». В ней речь идет о том, что ветераны армии пытаются привлечь внимание властей к проблемам тех военнослужащих, которые несли службу непосредственно вблизи от радиоактивных объектов. И, наконец, новые известия рассказывают о том, что, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, настоящее наступление свиного гриппа на Европу начнется осенью. Вот примерно так выглядят первые полосы сегодняшних российских газет. Подробности, я думаю, мы расскажем в следующих выпусках.
Спасибо, Михаил. Это был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. И более подробно об одной из этих публикаций он нам уже расскажет через полчаса. А мы продолжаем программу «Время свободы». 15 июля в России были введены сборы за карантинное разрешение на ввоз товара. Теперь, кроме огромных пошлин за ввоз автомобиля, придется платить лишние 12 тысяч рублей. О том, как встретили эту новость предприниматели Находки, рассказывает наш корреспондент Елена Кашкарова.
Авторынки Приморья вновь шумят. Уже неделю предприниматели обсуждают очередной неприятный сюрприз власти для тех, кто занят автобизнесом. С 15 июля введены новые поборы за завезенные иномарки. На этот раз это требование в сумме 12 тысяч рублей за машину назвали карантинным разрешением на импорт товара от Россельхознадзора. Любая машина, которая возится на территорию России, обязательно подвергается санобработке от возможных насекомых. Но сегодня вместо 500 рублей за санобработку людям предлагают платить в разы больше. При этом время ее проведения искусственно затягивается, рассказывает Владимир Зуев.
Это может колебаться от 20 до 30 дней. То есть, соответственно, от этого будут выигрывать только склады. У нас те, которые сейчас стоят пустые, но никак не мы. То есть, опять нам ставят очередную там рогатку. То есть, соответственно, ни одна машина не будет оформлена, пока мы не привезем вот это разрешение, то есть, таможня. Те машины, которые будут ввезены после 15 числа.
Активистка движения в защиту автобизнеса Приморья Елена Рыбкина уверена, что это очередные препоны бизнесу, которые не оставляли в покое в течение 18 лет.
Они ставили свои печати на коносаментах, раньше как бы этого не было, потом появилось, и без соответствующего разрешения, пока не оплатишь их услуги, они не выпускали товар. То есть прямая взаимосвязь между подачей декларации, то есть растамаживанием автомобиля, и вот этим разрешением. Те машины, которые будут уже оформляться после 15 числа, услуги их раньше составляли, по-моему, 350-500 рублей, а теперь они будут составлять до 12 тысяч. То есть это средняя статистическая заработная плата российского гражданина, то есть это очень много. И плюс сроки. В бизнесе самое главное – это сроки. Быстрее растаможил, быстрее продал. И нет никакого смысла кормить склады и так далее. То есть я считаю, это безобразие.
Настоящий беспредел, считают продавцы машин. Мы ведь платим налоги за везенные машины. А те, кто придумывает для нас очередные преграды, кто контролирует их?
Конкретную кормушку снова открыли. Как вот в собачьем сердце, вот надо пускай посмотрят, да, этот фильм. Вот тоже шмондеры одни вокруг. Одни, ну мы везем по-честному, да, машины же, да. Платим государству пошлину. Они еще берут с нас какие-то там фитоконтроли, правильно же называется, да? Ну, я не знаю, даже нет слов. Вот на этот беспредел на уровне кого? Их никто не контролирует. Хочется спросить прокуратуру, куда они смотрят? Кто это за люди такие, которые деньги с воздуха делают и не отчитываются? Мы-то отчитываемся. Кто они такие? Ну, когда это закончится? И не будет порядка у нас, пока вот этих шмондеров не уберем мы.
Участники автобизнеса как раз те самые представители того самого малого и среднего бизнеса, о помощи которому так много сегодня говорят в правительстве. Но по мнению президента Лиги предпринимателей находки Михаила Лапушкина, правительство, похоже, совершенно не знает, что делать с таким классом, как малый и средний бизнес.
Действительно, государство должно создавать свой автопром. Но почему об этом нельзя было говорить 20 лет назад, когда разрешили вывозить автотранспорт? Ведь если бы пойти по такому пути, как сейчас ввели, то есть то, что сделали Китай, они за это 20 лет создали свой автопром. И сейчас они производят любую машину, изменив, так сказать, небольшую конфигурацию, как свою. 20 лет им понадобилось. А мы эти 20 лет куда-то деньги эти девали. Ведь колоссальная сумма. Сейчас, по оценкам специалистов, уменьшился поток машин в 20 раз. Какие пошлины, какие остальные налоги уменьшились, я уж не говорю о других доходах. Следовательно, опять государство к этому вопросу подошло узком, то есть совершенно не рассматривалось государственной позиции.
Несмотря на всю решимость автобизнесменов Приморья отстаивать свои права любыми законными методами, никаких предпосылок к тому, чтобы их проблемы были услышаны, нет. Специально для Радио Свобода Елена Кашкарова, Находка.
Завершает первый час программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». Микрофоны в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, чем ответят американцы на пропагандистскую кампанию «Талибана». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У американского космического агентства на уме более дерзкие планы, чем те, что заложила в основу американской космической программы администрация Буша, запланировавшая к 2020 году полет на Луну, создание на ее поверхности базы и в течение следующего десятилетия двух бросок на Марс. Во вторник глава НАСА, бывший астронавт, 62-летний Чарльз Болден, заявил, что он будет крайне разочарован, если он не доживет до высадки землян на Марсе и до пилотируемого полета даже в более отдаленные уголки Вселенной. Руководитель НАСА не исключает, что полет на Луну все же состоится, но лишь в качестве пробной попытки перед экспедицией на Марс. Когда американские астронавты отправятся на Марс, будет зависеть прежде всего от щедрости государства. Хозяйка техасской оранжереи подозревает, что она стала жертвой крайне необычного грабителя. Когда она начала просматривать видеозапись, чтобы определить, кто вынес с огороженной высоким забором территории около 40 растений, на нечетком изображении явно проявилась низкая фигура, длинные руки и ноги и белая голова. Обезьяна. Таков был однозначный вывод хозяйки оранжереи. Обученная воровству обезьяна, подхватив горшок, взбиралась с ним на забор и передавала ворованное невидимому грабителю. Жертва ограбления надеется, что преступник или преступники будут вскоре найдены. В конце концов, не так уж много дрессированных обезьян обитает в маленьком техасском городке, говорит хозяйка оранжереи. Даже после смерти Майкл Джексон остается объектом криминальных расследований. Власти Лос-Анджелеса объявили во вторник о том, что они ведут уголовное следствие по делу о чрезмерных расходах, понесенных городом на обеспечение безопасности вечера памяти Майкла Джексона. Из городской казны было потрачено около $1,5 миллиона на оплату сверхурочных полицейских и пожарных. Около $50 тысяч, например, было истрачено на покупку бутербродов для полицейских. Бутерброды по какой-то причине доставлялись из кафе в 120 километрах от места проведения мероприятия. Следствие также интересует, почему полиция ожидала появления 250 000 поклонников Джексона у арены, где происходили поминки, в то время как там появилось лишь 1000 человек, и полицейских было в 3 раза больше, чем зевак. Следователи не исключают предъявления уголовных обвинений организаторам мероприятия. Во вторник президент Барак Обама откликнулся на призыв талибов, захвативших американского военнослужащего и призвавшего американцев оказать давление на свое правительство с тем, чтобы оно вывело войска из Афганистана. Правда, талибы не услышали из уст президента желанных слов. Как американцы относятся к такой пропаганде со стороны Талибана, рассказывает Владимир Морозов.
В своем заявлении Барак Обама не коснулся требования талибов вывести американские войска из Афганистана. Именно такую цель ставили талибы, когда разместили на некоторых исламских сайтах выступление пленного. 23-летний рядовой Боу Бергдал обращается к зрителям с просьбой вернуть солдат домой. «Мне страшно», — говорит он, — «мне очень страшно». Смотреть эти кадры тяжело, признает бывший командующий войсками НАТО отставной американский генерал Весли Кларк. Но он считает, что это никак не повлияет на планы Пентагона. Кларк заявил, что интернетная атака талибов нарушает Женевскую конвенцию, которая запрещает фотографировать пленных и использовать их в целях пропаганды. Находится ли жизнь солдата под угрозой? Вот что отвечает на этот вопрос военный корреспондент Майкл Виер. Сегодня, на этом этапе войны, он гораздо нужнее талибам живой, чем мертвый. Пленный не убит, этим талибы как бы демонстрируют свою гуманность. Пока Боу Бергдал жив, с его помощью можно давить на американские власти. Если бы его захватили люди из Аль-Каиды, он уже был бы мертвым. Родные пленного, которые живут в городе Кетчум, штат Айдахо, хранят молчание. Друг семьи Тим Бейкер говорит, что это тяжелое испытание для всех родных. У меня просто сердце разрывается, как будто это мой собственный сын. Я хочу обратиться к Боу Бергдалу. Знай, что мы тебя любим и горячо молимся за тебя. Некоторые наблюдатели считают, что спецоперация по освобождению пленного пока невозможна. Вот что говорит один из военных экспертов Сет Джонс. Для этого нужна точная информация о том, где он находится. Если солдата перевезли на территорию Пакистана, то для спецоперации требуется разрешение пакистанских властей. Нужно хорошо знать, как его охраняют. Никто не знает, какими сведениями располагает Пентагон. Неизвестно даже, при каких обстоятельствах Боу Бергдал попал в плен. По версии талибов, он напился и вышел за пределы своей части без оружия. Эксперты считают, что эта версия придумана, чтобы опорочить американцев в глазах жителей тех мусульманских стран, где алкоголь запрещен.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В эфире «Время свободы». Я напомню тему часа. Мы спрашиваем у вас, доступно ли вам качественное медицинское обслуживание. Напомню, что теперь свои ответы на этот вопрос вы можете оставлять на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Ищите эту рубрику «Вопрос дня» над логотипом нашей радиостанции. И вот один комментарий. По-настоящему качественное медицинское обслуживание доступно только пухлым кошелькам, как в России, так и за рубежом. Надо признать, что в России качество медицины заметно снизилось после развала Союза, где медицина считалась лучшей в мире. Не так давно в больнице имени Боткина мне очень качественно удалили злокачественную опухоль, пишет нам Марина Майорова. Я знаю, что должна отблагодарить, но в дальнейшем меня отпустили на вольные хлеба, и я не могу продолжить наблюдение дальнейшее и лечение, так как меня без конца гоняют за дополнительными выписками и справками. А я и так инвалид и пенсионерка. Принимайте и вы участие в дискуссии.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.